Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров.
Любая постсоветская страна обречена все-таки быть не в авангарде модных процессов.
В этом выпуске мода по-литовски.
Люди хотят быть всякие, сексуальные, элегантные, какие хотите, но не хочет быть смешны. А иногда показы, они бывают очень смешные, это подходит только Хэллоуину.
Время унисекса, мне кажется, не должно утвердиться в моде. Женщины должны женственно одеваться, ходить на высоких каблуках, должны быть подчеркнуты линии, фигуры, должна быть таинственная.
Женщины, которые немного зарабатывают, не знают, как устроить свою жизнь. И часто для них передача «Модный приговор» – это возможность стать кем-то на полчаса, стать вдруг Золушкой.
Подробнее о моде по-литовски во второй части этого выпуска. Начнем же с другой темы. В рубрике «Воспоминания» поэт Виктор Санчук. Вспоминает он о деде, главном историографе СССР, академике Исааке Минце. Родился Минц в Украине в 1896 году. Умер в Москве в 1991. В разные годы был удостоен Сталинской и Ленинской премии. Награжден звездой Героя социалистического труда. Автор исторических исследований «Армия Советского Союза», «Великая Отечественная война Советского Союза», «Великая Октябрьская революция и прогресс человечества», «История Великого Октября» и других. Виктор Санчук, внук Минца, родился в Москве в 1959 году. Учился в Московском государственном университете. Автор нескольких сборников лирики и публикаций в периодике. С 1995 года живет в Нью-Йорке. Я записал его на книжном форуме во Львове.
При жизни моего деда, да, в моем, когда самосознание уже как-то развилось, в отрочестве, юности, я был очень задавлен. Не столько идеологически, хотя это тоже, и у меня очень рано начались там всякие протесты, вплоть до там, с дома я убегал и по-другому на все смотрел, да. Но дело не только в этом, а теперь я понимаю, что не столько в этом, сколько вот в вообще поколенческом каком-то вот этих противоречиях, да. А потом после смерти деда теперь свои какие-то мнения высказывать, да, об уже покойном там этом деде, это как говорят того самого льва пинать мертвого, да. Этот дед, он не только был академиком и историком партии, но до этого он же начинал с того, что Троцкий его там расстрелять пытался и прочее. Дело в том, что он в 22-23 года оказался комиссаром. Кстати, вот насчет еврейской темы я расскажу. У него были математические способности. Он приехал поступать в Петербургский университет в 16-м как раз году где-то там. И его не взяли, потому что по квоте еврейской в этом качестве его не взяли из-за его еврейства. А тут революция. Становится он комиссаром красных украинских казаков. Корпус это на минуточку 3 дивизии, то есть порядка 30 тысяч сабель, что называлось, да, и мало того, что комиссаром, он и командование принимал, а ростом он был, ну, 1,65 м где-то такой, значит, еврейский мальчик, которого в университет не приняли, а он командует, значит, этими самыми головорезами, да, и потом он вернулся после уже гражданской войны, он хотел продолжать математикой заниматься, я до конца жизни находил у него какие-то, когда приходил к нему, книжки в современных изданиях по математической логике и так далее, но ему партия дала задание, значит, писать историю, и он вот такой момент у него, он все время делал гимнастику дома, да, и у него в кабинете огромном висел такой эспандер, какой-то тоже режимный, такие железные были такие пружины, которым он вот так по утрам делал зарядку. И один раз нам было лет по 16, там уже какая-то юность такая бойкая была, и мы с приятелем попытались этот эспандер вдвоем растянуть, и не смогли вдвоем. Я очень спортивный был мальчик, я был развитый физически, и вот вдвоем с таким же мальчиком мы этот эспандер не растянули. И дружил дед мой там с Бабелем и с Горького там секретарем, был таким младшим другом, когда тот вернулся в Советский Союз, и Короленко он знал, ну, не говоря там про Маршака, там, академиков всяких, Капица, там, Семенов, Нобелевских всех людей. То есть я к тому это говорю, что, ты понимаешь, какой это масштаб, вообще говоря? Это серьезный был разговор, да? И вот теперь мне о нем что-то говорить... Да, у меня был такой случай тоже в юности, я там много... Так, ему лет 80 было, а мне лет тоже 17. И он меня так как-то сжал вот эта старикашечка ниже меня на голову. И я понял, что я никуда рыпнуться не могу. Другая порода была. У меня выработался очень рано, очень критический такой, ну и, понятно, там подростковое все это, пубертатный период, очень критическое отношение к действительности, да, вплоть до того, что у меня в первый раз, у меня дома, я жил с родителями, то есть в квартире деда, сделали обыск, когда мне было 12 лет, потому что я, вот наслушав всех разговоров, а, видимо, вот эта вот революционность когда жила внутри генетически, она как-то так преломилась, что я напечатал на дедушкиной же машинке, пишущей каких-то антисоветских листовок, и, значит, расклеивал по Москве. Меня взяли, пустили на тормозах, видимо, тоже там из-за дедушки, вот. Но еще много разных было дальше уже диссидентской вполне жизни, и из дома я там убежал, в общем. Я идеологически очень рано антидедушкинско сформировался. Но разговоры мы с ним, когда пересекались, вели. Он был очень при этом образованный, любил поэзию, там Пушкин, он знал чуть ли не там, очень много наизусть, там и даже Шевченко, там и украинский язык, кстати, он знал, да. При этом я начинал с ним на идеологические темы, мы с ним вполне спорили, и он так лояльно вот спорил, и он был в этом убежден. И для меня это было удивительно, что вот при такой, значит, его интеллекте, и, кстати, он в быту был очень удобным. Вот когда доходило до этой идеологии, вот этот битый текст «Передовицы правда», он просто, вот это вот его концепция, как это все умещалось в нем, было для меня, и это было искренне. Вот это чувство, что это не потому, что он так должен говорить, а он верил в то, что, я не знаю, что это такое было, вот, но это, значит, присутствовало. Насчет диссидентской литературы, например, в какой-то момент, я не помню, специально ли я подкинул из вот этой подростковой своей, или просто случайно забыл. Я помню, что это была технология власти Автарханова, мне лет 19 было, и где-то я оставил, и где-то ее у него в доме. И он ее заметил, и я его застал, он долго сидел и очень внимательно это читал. Сложил, сказал, фу, какая дрянь антисоветская. А он, кстати, там упоминается у Автарханова. Но все это было достаточно как-то неагрессивно с его стороны. Один раз в споре с ним я почувствовал, что он по-настоящему завелся, но тема была такая, что я сказал, что Советский Союз продолжает политику империи. Ну, что внешняя политика, все то же самое, что и еще. Вот это его взбесило. Он начинал с идеи там, всемирного этого космополитического братства и коммунизма и прочее. Идея империи была ему как бы ненавистна. Вот против нее он воевал, да? Хочу тебе интересную вещь сказать, что у меня дочь сейчас живет в Техасе, которая, кстати, историю там преподает, историю Техаса. Училась она в 16 лет, там, она со мной вместе оказалась в Америке и решила стать историком. А у нее, у дочери, у нее очень какой-то серьезный преподаватель, гарвардский, блестящий через Гарварда человек, известный там публицист, историк. Она хотела у него учиться. Он сказал, что я тебя возьму, но ты обоснуй, почему ты хочешь стать историком. И она написала, что ему это очень понравилось, что говорит, вот мой прадед устраивал эту революцию, а мой папаша устраивал контрреволюцию. Я хочу разобраться, что же было на самом деле, и куда это, и почему это все такое происходит.
Боги боевой, 18-й год. Были заборы недолгие от Кубани до Волги.
Радио «Свобода» поверх барьеров. В рубрике «Воспоминания» поэт Виктор Санчук рассказывает о своем деде, советском историке Исааке Минце.
У меня был все время такой протест, но я пошел учиться, да, потом на филологическом я был в факультете, потом там на историческом, короче говоря, я ушел с этих, все это было ужасно, не хотелось мне там жить, я уехал в какие-то экспедиции на Дальний Восток, и вообще я хотел все время уйти из этого мира, да, но дед, и потом мне стали его какие-то, видимо, по его поручению, какие-то люди там, его сотрудники со мной вести беседы, что мне надо обязательно учиться, что мне надо, а это вызывало еще больший протест, и я все время пытался от этого отойти. Кстати, дружил я всегда и с детства, там вот кроме этих взрослых, с Шпаной все время там где-то болтался. Но В этом была еще большая неправда, потому что на самом деле я пользовался, конечно, вот этой дачей. В порядке вещей мне было жить, ездить и пользоваться вот тем, что... Я помню, со стыдом потом вспоминал, что меня там в какой-то момент в школу на машине привозили, дедовской. Но, кстати, потом меня из этой школы, впрочем, выгнали вот как раз за антисоветские листовки. Но вот такая какая-то, с одной стороны, желание из этого всего вырваться, с другой стороны, среда, в которой вся золотая молодежь, там, 70-х и прочих, и я там тоже как бы присутствовал. Да, интересная тема, что уже не деда, а вот это академические какие-то компании молодежные, да, мы все были из этой среды. В какой-то момент из дедовского дома как бы я ушел вот со своей женой первой, Алисой, значит, Целковой, и жить нам было особенно негде, но нас приютил Димка Сахаров, сын Андрея Дмитриевича, который в этот момент находился в Горьком в ссылке, да, и мы жили у него на даче, а соседняя дача была Леонида Ильича там, да, и Ленька Брежнев, внук Леонида Ильича, я помню, подвозил меня, мне надо было на работу куда-то ехать, он ехал в МГИМО, значит, ну, он такой демократичный был, поэтому он ездил, у него такая была «Жигули», но, ну, такая «Лада» экспортная, да, но он не ездил на... Он говорил, такой, у нас так приезжают в этом МГИМО все на каких-то машинах, это так нескромно вообще, надо скромно себя вести, ездить, значит, 19-летний парень ездит, значит, на «Ладе» в 79-м, 80-м году. То есть, вот эта жизнь, ну, очень она странная. Дача Брежнева, тут же они дружат с Димкой Сахаровым, тут же дача Ростроповича, тут же Александр Исаевич приходил. Я Диму спрашиваю, а ты видел когда-нибудь служили? Да, говорит, он приходил как-то, вот он жил у Ростроповича, пришел с отцом разговаривать. Но это другой поселок. Дача моего деда была в Мозженке, а это Жуковка. На автобусе можно было доехать, все это рядом. И вот это вот такая фантастическая среда. Библиотека была огромная. Во-первых, была вся академия, было основательное общество знания такого, помогало сдавать эту академию с Горьким, да, они. Потом огромное количество было всех там собраний сочинений, конечно, советских, они все поступали, там, Толстого, Достоевского, все, академическое издание. В какой-то момент, когда стал там у него ковыряться еще в довольно раннем возрасте в этой его квартире, я находил фантастические вещи, и издание, например, целиком, чуть ли не весы, журнал. Он был выездной, иногда он уезжал куда-то. Ну, понятно, никто, дети, то есть внуки мы никуда не ездили. А сам дед выезжал, я помню, в Америку он летал в 76-м, по-моему, году, на годовщину американской революции. По-моему, его приглашали там. Была какая-то школа, он вполне блестяще себя вел, то есть его принимали серьезные люди. Я помню, в детстве он привозил мне какой-то танк, там какой-то игрушечный, еще что-то. Самый главный подарок был, он в 16 лет, я ему специально написал, он ехал в Америку, я его попросил джинсовый костюм привезти. И он привез мне джинсовый костюм. Это было... Я ему написал какой-то Левис. И он привез мне этот костюм. Вот. У него было много все время напитков, потому что со всего Советского Союза ему дарили роскошные коньяки и прочее. И мы, значит... Толпой моих уже друзей, когда уже там юность началась, мы скрывали все эти там шкафы, там попивали его напитки, чтобы было незаметно, мы разбавляли все время водой. Был какой-то скандал, когда дед вынес... там все эти фамилии, всякие Трапезниковы, там Федосеевы, которые потом стали всплывать, они там фигурировали все время, да, как его окружение. И вот какой-то был сиделка, когда он тащил какой-то роскошный коньяк, а вместо этого оказалось, что это все разбавлено уже. За любимым нарком мы коней полевых поведем.
Говорит Радио Свобода поверх барьеров. В рубрике «Воспоминания» поэт Виктор Санчук рассказывает о своем деде, советском историке Исааке Мильце.
Вообще, национальная тема вообще никогда не всплывала в моем сознании. По отцу, вот упомянутому, я поляк, вообще, а отец у меня поляк. Вот эта польскость больше даже меня интересовала, а про еврейство я вообще никогда не задумывался. И никаких на эту тему разговоров не было. Хотя в дальнейшем, когда я стал об этом размышлять, я вспоминаю... Во-первых, есть одни воспоминания такого Генриха Йоффе, это ученик деда, да, он где-то пишет, что они там с своим дедом гуляли и разговаривали, а дед сказал, что там вот занимайтесь тем-то, вот тут вот, ученик был деда, да, и вот что-то там история, но только никогда не трогайте национальную тему. Что это значит, я не знаю, но его еврейство вот в быту никак, естественно, не выражалось. Он же был еще такой антисионист, да, то есть он какие-то статьи там писал. Я не знаю, что в этом сознательно ли этот уход у него был от еврейства или... Ну, думаю, нет, по-моему, это не уход. По-моему, он действительно вот хотел быть вот таким космополитом. Говорят, что был прообразом профессора из романа Трифонова «Из дома на набережной». Но не только. С Трифоновым очень вообще была сильная связь, потому что Трифонов, он же сын казацкого вот этого командира расстрелянного. И они пересекались и с дедом, тот Трифонов, да? А в дальнейшем его сын, писатель Трифонов, учился вместе с моей матерью. И они были очень близкие друзья. И это все была одна компания. Вот мой отец, моя мать, Трифонов, там же еще переводчик Гинзбург, Лев, они все вместе учились и дружили. С дедом связан не только «Дом на набережной», но еще у Трифонова была такая, по-моему, блестящая книжка «Отблеск костра» про отца и про гражданскую войну. Дело в том, что там целая такая история. Он нашел документы о своем отце и принес их моему деду, поскольку он ближайший друг дочери его. И, ну, в общем, все они там вместе колготились. И дед, как пишет Трифонов в предисловии к этому «Отблеску костра», не помню, называет ли он его по фамилии, или просто говорит, что там маститый историк, это все так посмотрел и сказал, ну, это требует еще проверки, это вот, не знаю, как публиковать, то есть отказался и фактически испугался этим заниматься. И тогда сказал Трифонов, я сам все это опубликую, и вот сделал такую книжку документальную на этой основе. То есть дед очень связан вообще с Трифоновым был. Да, не только с Трифоновым, мне мать рассказывала удивительную историю, что дед пошел на какой-то в 60-е годы там в ЦДЛ, был вечер Акуджавы, Акуджава там пел свои песни, а потом, значит, подошел к деду моему и сказал, что вот эта песня «Комиссары в пыльных шлемах», она вам вообще, я вот не говорю, но она вам посвящена. Кстати говоря, ты не первый, кто меня попросил за последнее время рассказать о деде. Лет 5 назад, когда 11-12 примерно год, мне написали какая-то шпана, там, то ли первый канал телевидения, то ли еще чего-то, и, естественно, я отказался с ними на эту тему говорить. Но мне надо было вырваться всю жизнь из какого-то, я это ощущал, из какого-то вот, из каких-то этих тенет. Дело не только в деде, дело в мире, который он, кстати говоря, он очень хитрый же был, он же умер в начале 91-го года, то есть ровно вот сделал государство, не получилось, он и помер, и все, и а дальше сами разбирайтесь. Так отвечу. У деда своя, вообще-то говоря, жизнь, а у меня своя. Вот говорю, я не стал бы от него отрекаться и говорить что-то про него там дурное или как-то вот, глупо спорить с тем, кого уже нет, да, там 30 лет, как ты правильно сказал. Но у него один путь, а у меня, значит, так сказать, другой. Может быть, то, что я тебе это все говорю, подтверждение того, что, может быть, я, наконец, уже освободился от этой вообще темы и могу сам по себе существовать в этом мире. Это стихотворение Александру Сопровскому. С другом проехали Волхов в полночь, снова ко дням черновым от праздных. Где-то гулял здесь Булак Балахович, сволочь, с ребятами к белым от красных. Он засмеется, и шаткий мост рухнет, залившись водою темной, ватный туман, как последний тост, вечность прощанья. Притихни, дом мой, слышишь, на пальцах ключи бряцают, воздух жилья рассекать с отмашкой. Так же вот звонко, кто понимает, можно работать булатной шашкой. Или не знаешь, за боль любить, путники вспять, к золотому плену мы бы и жизнью могли платить, если бы она здесь имела цену.
Но если вдруг когда-нибудь мне уберечься не удастся, какое бы новое сражение не покачнуло шар земной, я все равно паду на той единственной гражданской, и комиссары в пыльных шлемах склонятся молча надо мной.
О своем деде, советском историке Исааке Минце, вспоминал поэт Виктор Санчук. Говорит радио «Свобода. Поверх барьеров». Продолжаем передачу. Политики у микрофона. Владимир Абаринов.
Первая демонстрация фонографа Эдисона в России состоялась спустя 2 года после его изобретения, в 1879 году. А в 1890-м немецкая граммофонная компания пыталась договориться с канцелярией императора о записи голосов Николая II и членов его семьи. Ну, из этого так ничего и не вышло, но записать голос последнего русского царя все же удалось. Эта запись сделана на параде гренадерского корпуса по случаю тезаименитства Николая. Командует парадом генерал-лейтенант барон фон Эк. Но поскольку слышно очень плохо, то я перескажу своими словами. Начинается запись голосом генерала Экка. «Слушай, на караул». Затем генерал Эк произносит тост. «Братцы, пью за дорогое здоровье нашего державного вождя, государя-императора Николая Александровича. Ура!» Кричат «Ура!» солдаты, и в хоре солдатских голосов слышится и детский голос. Предположительно, это наследник цесаревича Алексей. После исполнения имперского гимна Эк командует к церемониальному маршу на плечо, шагом марш. Под марш «Тоска по родине» войска проходят перед императором, после чего Николай выкрикивает «Братцы, спасибо вам за славный парад!» И еще одна фраза «Спасибо, братцы, вам за отличное учение!»
Государь-император Николай Александрович! Ура! 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 По церемониальному парту! Спасибо вам за славный парад! Спасибо, брат, вам за честное учение!
Вожди русской оппозиции блистали красноречием в Думе, но записаться на граммофонную пластинку догадался один лишь лидер партии кадетов Павел Милюков, будущий министр иностранных дел Временного правительства. В 1909 году вышел сборник статей русских религиозных мыслителей «Вехи». Милюков считал эту книгу вредной, причем настолько вредной, что совершил специальное турне по России с лекциями против «Вех». Отрывок своей лекции он записал на пластинку.
«Я думаю, что семена, которые бросают авторы вверх, суть ядовитые семена. И дело, которое они делают, независимо от собственных их намерений, есть опасное и вредное дело. Колоссальный народный сдвиг последних лет, разумеется, зовет на самое глубокое размышление, на самый коренной и серьезный пересмотр всего залежавшегося в сознании, всего традиционного. Проветрить опустошенные умы и сожженные души, конечно, необходимо, прежде чем успеют зазеленеть в них новые всходы. Что надо делать интеллигентам? На этом пункте мы радикально и непримиримо расходимся с религиозными моралистами вверх. Нужно делать прямо противоположное тому, что они советуют. Нужно всеми силами налечь на внешнее устроение, чтобы довести до крыши просторной, но недостроенный дом. Делая это, мы будем в сущности делать то же, что делала всегда русская интеллигенция.
Граммофон сыграл роль в русской революции, а именно в убийстве Распутина. Покуда Феликс Юсупов в подвальном помещении своего особняка угощал Распутина отравленными пирожными, его сообщники наверху заводили пластинки, чтобы создать у жертвы впечатление званого ужина. «Вечеринка с граммофоном» – так назвал это событие Александр Блок. Вот здесь сам Юсупов и его жена Ирина рассказывают об этом в интервью французскому историку Алену Деко в 1967 году.
Раз Феликс Юсупов Vous avez tué Распутин. Oui. Quel âge avez-vous, prince?
Князь Феликс Юсупов, вы убили Распутина.
Да.
Сколько вам лет?
Почти 80.
Сколько лет вам было, когда вы убили Распутина?
29.
Князь, вы член российской императорской фамилии?
Нет, но моя жена племянница Николая II.
Принцесса, êtes-vous au courant du projet de votre mari?
Oui, j'étais au courant.
Княгиня, вам было известно о плане вашего мужа?
Да, я знала.
Вы его одобряли?
Да.
Княгиня, говорят, вы были той самой приманкой, которую использовал ваш муж, чтобы заманить Распутина в ваш особняк в ночь убийства. Это верно?
Это совершеннейшая неправда.
Почему?
Потому что меня тогда даже не было в Петербурге. Я была в Крыму.
Князь, вот теперь на закате жизни, когда вы думаете о Распутине, какие чувства вы к нему питаете?
Отвращение.
У вас были какие-либо личные причины убивать Распутина?
Никаких.
Если бы вы оказались снова в аналогичных обстоятельствах, сделали бы вы то же самое, что сделали тогда?
Да.
Российские дореволюционные политики не оценили возможности граммофона, а вот большевики воспользовались ими в полной мере. Граммофонная промышленность была национализирована. Ленин был энтузиастом граммзаписи. Между прочим, он ссылался на опыт американских политиков, которые успешно использовали грампластинки в своих избирательных кампаниях. Ленин записал 14 пластинок со своими речами. Вот отрывок малоизвестной записи Ленина 19-го года. Она называется «О погромной травле евреев».
Антисемитизм называется распространение вражды к евреям. Когда проклятая царская монархия добивала свое последнее время, она старалась натравить темных рабочих египтян на евреев. Царская полиция в союзе с помещиками и капиталистами устраивала еврейские погромы. Ненависть измученных нуждой рабочих и крестьян помещики и капиталисты старались направить на евреев.
Выдающимся оратором считался нарком по военным и морским делам Троцкий. Он вообще любил внешние эффекты и различные технические новинки. Даже жил в бронепоезде, оборудованном по последнему слову техники.
Советская власть объединяет народы старой царской России воедино. Советские войска освободили Харьков и Киев. И что же? Народ украинский, хочет ли он жить особой жизнью от остальной советской России? Нет, он хочет дружного братского союза и неразрывной связи. Красные полки освободили Ригу и Вильно. И что же, народ латышской, народ литовской, народ белорусской, стремятся ли они отмежеваться от нас каменной стеной? Нет, они хотят братского тесного союза.
Одним из самых страстных большевистских ораторов была народный комиссар государственного презрения, одна из первых русских феминисток Александра Калантай. Фрагмент ее речи к работницам.
Товарищи работницы, долгие века женщина была угнетена и бесправна. Долгие века она была лишь придатком при мужчине, его тенью. Муж кормил жену, за это жена подчинялась его воле, покорно несла свое бесправие, свое домашнее и семейное рабство. Октябрьская революция раскрепостила женщину. Теперь у крестьянки такие же права, как и у крестьянина. У работницы такие же права, что у рабочего. Женщина всюду может выбирать, может быть членом совета и комиссаром, и даже народным комиссаром. Рабочий должен понимать, что женщина такой же член пролетарской семьи, как и он сам. Ведь женщина трудится наравне с мужчиной в коммунистическом обществе. Женщина и мужчина должны быть равноправны.
Естественно, граммофонный репертуар большевиков не мог обойтись без наркома просвещения Анатолия Луначарского. Речь по случаю 50-летия Ленина.
Сегодня только что 9-й съезд нашей великой российской коммунистической партии чествовал 50-летие я вождя Владимира Ильича Ульянова Ленина. Конечно, в настоящие дни нет более громкого имени на земле. Это имя возбуждает страх и ненависть в эксплуататорах, надежду и отвагу в угнетенных. Да здравствует Ленин, вождь всемирной революции!
Вожди февральской революции воспользовались звукозаписью много позже, уже в эмиграции. В 49-м году на волнах BBC с призывом не начинать новую войну к советскому руководству обратился Александр Керенский.
Неужели среди партийцев, штатских и военных, находящихся на верхах власти, неужели среди них не найдется в канун возможной новой войны людей с человеческим сердцем, с чувством ответственности перед народом, самоотверженной любовью к Родине. Не найдется людей, которые подумали бы о том, как предотвратить новую катастрофу и освободить наш народ.
Беда была только в том, что советские власти отчаянно глушили передачи русской службы BBC, как, впрочем, и радио «Свобода».
Это была передача «У микрофона политики». Автор Владимир Абаринов. Говорит радио «Свобода». Поверх барьеров. Продолжаем передачу. Поговорим о моде. Современную моду часто винят в фривольности. Но не стоит забывать, что в эпоху барокко декольте нередко открывало женскую грудь полностью. Нынешний же мужской костюм – сама скромность в сравнении с такими атрибутами прежних мужских платьев, как жабо, кружева, срамной капсюль или башмаки с носами в форме птичьего клюва. В книге об истории моды мне попалось такое высказывание реформатора одежды 20 века Кристиана Диора. «Мы оставили за собой эпоху войны, форменной одежды, трудовой повинности для женщин с широкими плечами боксера. Я рисовал женщин, напоминающих цветы, нежно выпуклые плечи, округлую линию груди, лианоподобные стройные талии и широкие, расходящиеся к низу, словно чашечки цветка, брюки». Вот как тонко, эмоционально, поэтично можно говорить о моде. «Мода по-литовски». Передача Ирины Петерс. Ее первый собеседник, мастер мужской и корпоративной одежды, президент Литовской ассоциации дизайнеров Серж Ганджумян.
Будь воля моды, она менялась каждый месяц. Все это, скажем так, бездушное колесо моды, оно жиждется на физиологической потребности человека меняться. Да, вот эта склонность к изменениям на природных смене сезонов. Раньше было, допустим, весна-лето, а сейчас она делится еще хуже. Pre-spring, предвесеннее, практически еще зима, потом весна, потом предлетнее, потом лето. Так получается 8 коллекций в сезон. У кого есть возможность это делать, они просто учащают продаваемость. Да, это просто маркетинг. Ну, я бы советовал в некотором смысле ту же моду игнорировать, не бросаться с головой, не нырять в эту бесконечную глупость, а все-таки найти свое. Очень важны пропорции, очень важны ваши цвета. У каждого есть свой цвет. Цвет глаз, цвет волос, есть цвет вашей кожи. Нас отличает от Запада неухоженность. Если сравнивать парижскую, допустим, женщину, там макияжа ноль, но она выглядит женственно, она интересна, у нее какие-то свободные решения. Любая постсоветская страна обречена все-таки быть не в авангарде модных процессов. Но мы сильны не сколько модой, сколько дизайном, интересными решениями, оригинальными. На литовскую душу населения процент дизайнеров-моделеров велик довольно-таки. Но если у нас выходит 10 моделеров в год, да, то, допустим, в Италии их 3000. Это несравнимо. Но у нас есть свое лицо, оно уже сформировалось. Я как-то вот был в Риге на фестивале стиля моды в жюри, и там глава жюри был президент Прет-а-Порте, француз. И он, значит, после хорошей рюмочки коньяка начал всех ставить на свои места. Просто объяснял, что вы хотите. Вы никогда не станете Парижем, вы никогда не будете Лондоном и никогда не превратитесь в Милан. Мы диктуем, мы одеваем, мы говорим, что будет завтра и что будет послезавтра. Наш бюджет раскрутился все-таки дизайнера может быть равен бюджету вашего национального валового продукта. Силы не равны.
Серж Гонджумян. И все же модельеры из небольших стран порой пробиваются на Олимп. Пример тому – Йозас Статкевичус. Он с большим успехом, например, парижским, причем дважды, показывает в разных странах новые коллекции одежды, придумывает великолепные, по отзывам экспертов, театральные костюмы, а также является мастером причесок и грима. Еще Йозас пишет книги, делает собственные духи. Он стал первым литовцем, попавшим на страницы крупнейших мировых журналов моды. Я застала Статкевичуса за подготовкой к очередному показу в Литве. Предыдущий такой показ был навеян средневековьем. Бархат, мягкие линии, белые воротники. А новая коллекция?
Абсолютно другая. Каждый раз мода должна интриговать. Каждый сезон новая и новая должна быть горячей. Когда садишь это семя, через сколько-то времени приживается или не приживается. Это просто большая игра, которая называется модой.
Это дикая конкуренция.
Да, когда очень много дизайнеров, они должны как-то обратить внимание, они делают дерзкие, сумасшедшие дела. Ну вот люди посмотрели и раздражаются. Моя цель абсолютно другая, потому что я эти вещи должен продать. Если моду не продаешь, это абсолютная фиаско. И многие, знаете, показывают эти коллекции, полные журналы, но не продает. Люди хотят быть всякие, сексуальные, элегантные, какие хотите, но не хочет быть смешные. А иногда вот эти дерзкие показы, они бывают очень смешные. Это подходит только Хэллоуину. Все дизайнера продают воздух из ткани. Ну как ты упакуешь, как ты это все подашь? Кухня очень-очень трудная, каждый раз по-новому. Клиенты приводили своих детей, которые сидели и смотрели, как мамы мерят. Вот они созрели, и теперь ты каждый раз, подавая коллекцию, должен подумать, что понравится маме, а что понравится уже дочке. Ты не можешь остановиться, это очень динамично, это не дает стареть, процесс просто завораживающий, иногда хочешь все кинуть и думаю, пойду директором работать в какой-то косметический магазин, не буду думать ни про что. Но столько уже сделано всяких вещей, чуть не 80 спектаклей, которые не по 5 костюмов, а где-то даже по 700, большие грандиозные спектакли. Я очень любознательный, мне очень нужно знать, что делается в мире. Все дома друг у друга смотрят, особенно те, кто послабее, если нет своих каких-то идей, они переваривают другие идеи. Есть очень сильные дома, сильные художники, которые всегда задают тон. Показы — это уже праздник, это уже сделано. Но самое главное — это публика. Ты всегда видишь, что прижилось в моде. Каждый раз ты должен удивить людей, и мне это очень интересно. Чуть другой воротник, уже новая мода. Это на самом деле нужно поймать, не переборщить. Модники, они повсюду разные. В Литве они очень осторожные, такие хуторные. В Париже это должен быть другое. Нужно брать дорогие материалы к пропорциональной работе. Например, Дармю, который делает для Шанель ткани, нам делает по нашим цветам. Джимми Шу и Маноло Блани, который уже 4-й раз нам делает обувь. Сначала они сказали, мы не работаем с третьими странами. Посмотрите наш показ. И они посмотрели, так, мы будем работать. Дает украшения на показ. Итальянская ювелирная компания De Grisogono. Я с ними 4-й раз в Каннском фестивале показываю коллекцию. Приехала Шерон Стоун. Она подошла, ей очень понравилось. Говорит, это мой стиль.
Те же слова, это мой стиль. Говорила Людмила Гурченко про ваши модели. Она говорила, это мое-мое.
Мы виделись в Актангове, в кабинете Туминаса. Она пришла перед спектаклем «Берег женщин». Сидела очень элегантно, на таком белом платье, в синей разрисовке, и такие даже босоножки, тоненькие ножки. И слушала Туминаса, и мы все болтали про спектакль. Совсем небрежно, одной рукой залезает в свою сумку, вытягивает пудрочку, осторожно посмотрит на зеркало, как она выглядит. Тут же вытащит маленькую помадку, добавляет помады. Тут она вытягивает флакончик, и небрежно Шанель. Вот что значит дама. После спектакля она бросилась и говорит... «Как вы знаете этот стиль?» «Это все мое», — говорит, «каждый комплект, это мой». «Все я могла бы носить». И мне было так приятно. Смотришь в детстве на этих кумиров, а потом один прекрасный день, они «Вы мой, я мой любимчик».
Статкевичуса ценит и российская актриса Алла Демидова.
В Париже Алла говорит, «Ой, мне нужно постричь волосы». «Ну, Йозас тебе пострижет». Я взял ножницы какие-то кухонные вообще, постриг. Она говорит, «Ну, слушайте, ну, правда, как хорошо. Потрясающая женщина, очень интеллектуальна, очень, просто гениальная. Но у нее еще большое сердце. Она человек, ты приходишь». Она говорит, «Так, никуда не отпускаю, тут же будешь кушать у меня». Дружить с такими людьми, знаете, не нужно каждый раз кричать, что я их люблю. Если ты им напишешь маленькую мессаж, «Алла, я вас видел, вы гениальны в этом фильме». Внимание всегда аккумулирует на ответ. Нужно уметь дружить. Я обожаю своих друзей.
говорить «Радио Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Ирины Петерс «Мода по-литовски».
Решающую роль в успешной творческой судьбе Йозеса сыграл историк моды Александр Васильев. Однажды, увидев в Литве эскизы молодого дизайнера, тут же сказал ему быстро в Париж и не ошибся.
Знаете, Саша – это образец энергии, образец культуры. Артистизм – это врожденное. И шапкой не прикроешь. Вы знаете, он так все знает, ему так интересно. Он любопытный, уникальный. Я когда увидел первый раз Сашу по телевизору, показывали интервью из Парижа. Он сидел на красном диване, на котором потом я спал. Он начал рассказывать про кокошники, про русские сарафаны. Вот это да, вот это историк моды. Потом познакомились, его здесь предки. И тогда был наш президент Адамкус. Я написал письмо большое, что вот такие люди Литве нужны.
И ему он... дали литовское гражданство.
Да, литовское гражданство, как и Майя Плесецкая, вот имеет корни литовские, как и Саша Васильев. Я горжусь, что такие люди.
Мнение самого Александра Васильева.
Он растет, я нахожу, что у него масса вкуса, что у него очень хорошие ткани, что у него очень хорошие идеи. Он занял такое важное место в Литве своим творчеством. Во-первых, потому что у него широта взглядов, и его постоянный контакт с Парижем окрыляет его творчество. Это была моя идея привезти его в Париж, и он смог познакомиться с творчеством других дизайнеров.
Теперь Статкевичуса знают. Его одежда продается в Нью-Йорке, Лондоне, Токио. Ее носит жена бывшего президента Литвы Алма Адамкене, бывшая президент Латвии Вайра Вики Фрейберга, датская принцесса Мари, звезды кино и музыки.
Много западных звезд одевается. Шерон Стоун, вот она хочет платье. И Бьорк, и Молли Симс, и Кира Сядвик, и Наоми Ватс. Как-то мне удалось подружиться с актерами театра и кино. И с Ди Каприо познакомился. С ними просто и легко.
В одном из интервью вы сказали, вот у нас в Литве любят ругать Россию, а я всегда с русскими дружу. Йозеф, сейчас уже некуда отношения политические. И литовский сыр не угоден в Москве. Вы вообще человек политизированный, следите.
Ну что я могу изменить? Что я могу? Но иногда приходит момент, ты думаешь, ну черт, это мое время, я могу что-то сказать. Но вы знаете, раньше ты мог сказать какое-то слово, и это гремело как-то. А теперь такая глина вокруг, ты можешь кричать, не знаю, кровь из носа, и никто не слышит. А люди как дружат, так и дружат. Раньше мы были самая такая европейская республика. Советская Литва была западная. А теперь самая восточная, европейская. Ну вот это вся и суть. Политика – это некрасиво, а искусство – это да. Красота осталась.
Красоты как-то нет. В обычной жизни, может, я преувеличиваю, чем больше у людей возможностей, чем больше набиты магазины, тем хуже одеты люди. И в конце концов фраза «опять нечего одеть» современной женщины, шкаф, который переполнен. И в итоге она одевает мятые джинсы, серый вытянутый свитер, серая куртка, идет как все.
Пропадает персональность. Люди хотят скрыться. Вы понимаете, что жизнь стала очень быстрой. Победила это в джинсах, кроссовках. Я не любитель этой быстрой пищи, всех скоростных вещей. Я думал, никогда не буду с компьютером. И Васильев кричал, никогда, я старинный, никогда не буду. Сам сидит, не вылезает из Фейсбука и Одноклассников. Потому что это помогает быстрее жить. Теперь мы все работаем гораздо больше. Смотрите, раньше художник делал один спектакль в году, он рисовал от руки эскизы, он продумывал, собирал ткани, делал прототипы. Теперь ты делаешь 10 спектаклей. Но обыкновенно люди, вы знаете, это очень депрессивная сторона, как бы Литва свободная. Но а радость это не очень. Люди стали неинтересны, политики делают свои дела. Как-то неправильно. Все как бы идет, но. Я думаю, что это жажда, беготня за деньгами, за какой-то дешевой славой. Это делает нашу жизнь очень серой и неинтересной. Теперь вот я смотрю, вся информация, через минуту после показа ты можешь смотреть, все возможности есть. Я ездил, когда летали только 4 или 5 человек в Париж, и можно было с сигаретой покуривая лететь. Это древние времена. Я уже очень стар человек.
Старому человеку недавно исполнилось 45. И вот показ, новая коллекция, сюрприз, оказалась в японском минималистском стиле. В финале на подиум вышел старичок с бородкой. Вдруг он распрямился, бородка летит прочь, и все видят молодого веселого Йозеса. Впечатлениями делится театральный режиссер Анжелика Холина.
Мы с ним работаем столько лет вместе, он делает костюмы для моих спектаклей и всегда умеет удивить. Он просто очень хорошо чувствует время и что нужно женщинам. Время унисекса, мне кажется, не должно утвердиться в моде. Женщины должны женственно одеваться, ходить на высоких каблуках, должны быть подчеркнуты линии, фигуры, должна быть таинственная.
Вам самой доводится носить одежду Статкевичуса?
Да, я, знаете, все время должна быть в форме, чтобы влезть в его костюм. Это очень большой стимул, потому что мне очень нравится его творчество.
Его любят и москвичи. Как вам кажется, за что?
За качество, за умение почувствовать индивидуальность. Он просто силой возвращает женщину в ее сущность.
Менеджер в сфере моды Массимо Паризи, Италия.
Очень красиво, очень интересно. Настоящее шоу, как всегда у него. Но каждый год сюрприз, абсолютно новая тема. Да, в Литве холодно, но что касается Йозеса, это всегда горячо.
Подхожу с микрофоном к тем, кто, собственно, ходит по подиуму.
Меня зовут Андрей, 5 лет в этом бизнесе. Просто хотел попробовать, и получилось. Всегда был очень артистичным ребенком, любил карнавал, я любил внимание к себе. И поэтому для меня не было это каким-то стрессом, а первый шаг, в принципе, несложно. Но потом ты просто начинаешь понимать, что дальше тебе нужно за собой работать. Самое сложное, что ты ни на что не можешь повлиять. Должен быть таким пластилином, если дизайнеру нужен определенный типаж.
А это не обидно быть такой куклой? Ходячий.
Актеру тоже можно сказать, не обидно ли тебе играть роль того, кого тебе сказали.
Ну, он может отказаться, а здесь...
Конечно, могу отказаться и просто не будешь работать. В костюме или спортивной одежде ты выходишь на подиум, включаешь какой-то образ.
Самое приятное в этой работе?
Путешествия. Италия, Франция, Япония, Германия. Путешествия и знакомства, расширение кругозора. Самое тяжелое – это ожидание. Когда ты ходишь на кастинге, в принципе, тебе никогда в лицо не говорят «нет». Нестабильная работа.
Меня зовут Ева, 10 лет в этой работе. Большая конкуренция. Если ты будешь тихо, не будешь за себя бороться, никто за тебя не будет.
Нужно быть наглой?
Иногда надо. Самое красивое. На тебя одето самое красивое платье. Для тебя все. Музыка, взгляды, фотографы, телевидение. Все для тебя. Это очень сложно. You have to show a look, have a look, or give a look. Face this.
Beautiful. No one ugly allowed. Замечено, манекенщицы, часто, как это принято на подиумах, мрачные, у Статкевичуса носят естественные, живые лица.
Когда каждый ты выбираешь прическу, каждый стараешься сделать, и все вокруг нее прыгают, просто королевы, потому что внимание и одежда их делает красивыми. Когда человеку приятно, и он чувствует, что он хорошо выглядит, другое выражение лица. Ничто не жмет, и даже если жмет потрясающие горсетки, но когда она смотрит на себя в зеркало, она говорит, так, всех обману, но буду самой красивой. Это же очень женские дела.
В этом страшном иногда модельном бизнесе он жестокий, жесткий. Спасибо вам, что у вас нет анорексичек.
В жизни они очень худые, а на сцене они не выглядят худые. Телевидение, камеры, свет всегда полнит. Все уже стараются, говорят, ой, Йозеса, нужно бросать вес. Я говорю, так, не слишком. Важно, что они были жизнерадостные. Должно быть только позитивное. Какой образец, если девчонка еле ходит и совсем не покушала ничего? Ты смотришь на худоту, и ты думаешь, ну неужели она только салатик съела в этом году? Я же сам когда-то моделью работал. Много девчонок нашел просто на улице, увидел лицо и фигуру. Я так пукшт, вот это правда, не может быть. А потом уже я в Гуччи, а я Армани. Выросло это поколение, есть манекенщицы, которым 40 лет, у которых уже 4 ребенка, но никогда не различить, если нужно где-то уже быть в заграничных каких-то приемах, они всегда выбирают мои платья. Я очень рад.
О казусных, смешных ситуациях.
Мы ходили по ковру на одном показе, были сандалии, очень скользкие. И когда я шел, я просто постоянно скользил, падал. Последний сезон, в Милане показ Дисквара, настоящего попугая посадили на плечо большого. Я шел с попугаем. Я мог отказаться, но для меня это был опыт. И я должен был идти, держать лицо. Если бы я упал, что бы я делал? Я бы, наверное, как-то это обыграл. Может быть, стал отжиматься. Главное, мне кажется, улыбнуться. Если даже провал, да, улыбнуться и пойти дальше.
Когда ходим с длинными платьями, часто наступаем и тяжело балансировать. И начинается вот такие...
С вами такое бывало?
Да, один раз улыбнулась и все хорошо, люди захлопали.
За кулисами должны же менять быстро одежду.
Много стресса, все кричат, все бегают. Давай, 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 быстро, быстро. А, окей, окей, иди.
Перепутать туфли, платье.
Уже все решено. И ты знаешь, это твое платье, это туфли. Не может, чтобы перепутали.
И все же бывают ошибки. Йозеф Статкевичус.
Подобрали обувь, мальчик приходит, знаешь, такой лимонный скис, ну, я говорю, ну, а что случилось? Моя нога 45, а вы меня дарик 40-й. И шел. Почему, говорю, ты не говорил? Не было когда. Лет 5 я ходил на все эти показы в Париже, без никаких пригласительных. То я носил телевизионный штатив, там нет билетов, пригласительные только для звезд, для покупателей и тра-ля-ля. Штатив у своих друзей-телевизионщиков, брал фотокамеру, которая не работает, никакого пропуска, я фотограф. Ты же ничего не воруешь, если были билеты, я бы купил. Так всегда хотел, если хочешь, ты всегда проходишь.
Веселого легкого Статкевичуса сменяет философ от моды серьезный Серж Гонжумян.
Разрушают вот эта массовость, рекламность, мигающий табло, смысл жизни, который переводится в потребление, да, абсолютно. На самом деле это не так. Человек не пришел на эту землю, чтобы потреблять. Он пришел для какой-то определенной своей миссии. А потребление – это просто искусственно навязанное состояние. В тех же Соединенных Штатах тоже в шоу, где мы выставлялись, значит, хозяйка говорила, что, знаете, то, что мы сегодня продаем, никому, если мне нафиг не нужно. Рынок настолько перенасыщен и перепробован, что каждый в своем гардеробе имеет достаточно одежды на 3 сезона вперед.
Люди считают, что модельер – это такой свободный человек, он парит по миру без особых обязательств.
Я, наверное, в меньшинстве. В принципе, масса дизайнеров свое творчество ни с чем не соединяют и практически отдаются полностью этому процессу, и, естественно, страдает личная жизнь. Но я все-таки больше, чем дизайнер. Мода – это сильная энергия, она отражает жизнь, и жизнь отражает моду. В одном котле, да, все варится. Я все-таки считаю, что есть определенные столпы этики, жизненных ценностей, которые непоколебимы для меня. Возвращаясь к ним, всегда обретаешь смысл жизни. Те же дети, внутреннее понятие Бога. Я за сотворение Вселенной, я за сотворение человечества, христианских традиций. Вот этот храм, за которым многие бегут, он во мне, я считаю, что все-таки есть. Он всегда мне помогает.
Серж Гонжумян.
Следовать моде смешно, а не следовать глупо. Здравствуйте, с вами программа «Модный приговор» на Первом канале. Заседание модного суда я объявляю открытым. Итак, сегодня мы слушаем дело об озорной бабуле.
В разговоре о моде, особенно той, которая прет-а-порте, практичная, не обойтись без упоминания телепередачи «Модный приговор» и ее ведущего, вездесущего Александра Васильева.
Многие удивляются, почему Васильев везде. А потому что он много работает, он не ленится, в отличие от других, которые сидят, пьют чай, кофе или, не дай бог, горькую, и не хотят работать.
Как говорят, мир делится на две части. Те, которые в телевизоре, и те, которые смотрят телевизор.
Вот я как раз в телевизоре, передача дала мне возможности пробиться к сердцам той аудитории, с которой я не был никогда знаком, другим социальным классом, женщинами, часто не богатыми, не знаменитыми, не красивыми, не теми, которые приходят ко мне в школу. Миллионерши, красавицы, роскошные, совсем другие. Женщины, которые немного зарабатывают, не знают, как устроить свою жизнь. И часто для них передача «Модный приговор» – это возможность стать кем-то на полчаса, стать вдруг Золушкой. А потом опять вернуться к своему камельку. Я не тешу себя надеждой, что женщины, надев вечернее коктейльное платье в стиле «Шанель» или прекрасный костюм, такой и останется. Возможно, ей придется вернуться в ее унылые будни, но минуты славы она получила. И, возможно, некоторые из них решат хотя бы свою личную жизнь. Ведь многие приходят на «Модный приговор» вовсе не для того, чтобы переодеться, а для того, чтобы быть замечен и, возможно, найти себе пару. Одиночество в России – это страшный бич женщин.
Вы слушали передачу Ирины Петерс «Мода по-литовски». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Пеганцев. In the house, coming to get ya, yeah, coming at ya.
Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода.
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию.
Ежедневно, с понедельника по пятницу в 19:05, сразу после выпуска новостей. Радио «Свобода», мы стоим лицом к событиям.
3, 2, 1, 0,
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте радио «Свобода».